Moscow News.
Сегодня в гостях радио «Муском» известный московский композитор Андрей Семенов, который приехал в Новосибирск на премьеру своего мюзикла «Фанфан Тюльпан». Мы поздравляем вас с премьерой прежде всего.
Спасибо, я поздравляю вас.
И, конечно же, первый вопрос о ваших впечатлениях.
Ну, вы знаете, впечатления замечательные. Я, собственно, и не сомневался, что в таком прекрасном театре и с такой сильной и профессиональной постановочной командой получится что-то хорошее. Я увидел спектакль, в котором очень многое было сделано не так, как у меня в партии. Партитуре и в клавире, не так, как у драматурга в пьесе. Авторы всегда относятся к таким вещам критично, ревностно. А будучи еще сам постановщиком, и тот же «Фанфан Тюльпан» я же ставил как дирижер в другом театре, конечно, я бы должен был, наверное, где-нибудь возмутиться, разгневаться, занервничать. Но вы не поверите, я провел 2 часа в состоянии абсолютного счастья. И это тот просто редчайший случай, когда все сделанные режиссером и дирижером изменения сделаны абсолютно правильно. Не так, как я бы это себе представлял, но они сделаны разумно, талантливо, с уважением к первоисточнику. Ведь бывают изменения, которые продиктованы просто иногда беспомощностью постановщиков. Не знаю, как это поставить, но лучше я это уберу. Или мне это не нравится, или мне это непонятно, я не знаю, как с этим быть, или авторы ничего не понимают, а я лучше знаю. Это, конечно, всегда очень неприятно, но это не имеет никакого отношения к работе вот Сусанны Цирюк, Александра Новикова, всей их команды художников, балетмейстера. Все, что было ими изменено, переставлено, переосмыслено, на мой взгляд, улучшает целое.
И они где-то... стали соавторами.
Они стали соавторами в самом хорошем смысле слова. С такими соавторами я готов дружить и работать. Получилось так, что где-то что-то стало динамичнее, где-то что-то стало точнее. И при этом, конечно, потрясающе работают артисты, удивительно совершенно точные образы найдены многими, великолепно все выучено, спето, талантливо сыграно, очень красивый спектакль, если говорить о его оформлении художественном, о костюмах, о декорациях, о свете. Безупречная работа оркестра. В общем, у меня самые лучшие впечатления.
Спасибо большое за такую высокую оценку. Это очень приятно слышать, тем более, что музыка – это основа спектакля все-таки в музыкальном театре, и от этого качество исполнения очень сильно зависит от оркестра. А ваши впечатления от главных героев, они вас убедили?
Убедили.
Александр Крюков, Анна Фрокола.
Убедили очень. Вы знаете, во-первых, замечательно, что они молодые. Вот «Фанфан Тюльпан» идет в 2 театрах. В московском там артисты, скажем так, среднего возраста, а еще в одном театре артисты, можно сказать, уже такие совсем не молодые.
А это где, уточните?
Это камерный музыкальный театр Республики Адыгея. В данном случае не хочу ничего сказать плохого, там талантливые люди, они хорошо играют, стараются. Но все-таки, видев совсем молодых ребят на этих ролях, я подумал, что, конечно, это правильнее и лучше. У них другая энергетика, другой взгляд. Видно, что им нравится материал, что они с удовольствием это поют и играют, что они стараются. Я, глядя на них, получал целый комплекс хороших эмоций. И от их юмора, и от их лиризма, и от их молодости. Так что я очень благодарен, очень ими доволен.
Пожалуйста, об истории создания этого мюзикла, как возникла идея обращения к этому материалу и какая у него постановочная судьба. Но вы уже сказали, что московская оперетта, и, может быть, подробнее о той постановке московской.
Это было давно, довольно, мне кажется, лет уже 6 назад. Владислав Старчевский, замечательный драматург, поэт и один из моих соавторов, мы с ним писали и другие произведения, а сейчас даже вот оперу пишем вместе, он написал эту пьесу, и в ней уже был целый ряд стихов, и он мне предложил присоединиться к нему и сделать из этого то ли оперетту, то ли мюзикл. И я помню, что у меня в тот момент все как-то не получалось. Руки не доходили, времени не было, и чуть ли не 2 года я вот так ему морочил голову и все говорил: да-да, Владислав Маркович, напишу, скоро уже приступлю к «Фанфану», займемся. И все что-то у меня как-то вот другие дела отвлекали. Потом как-то я начал работать и, втянувшись, как всегда бывает, стал ему что-то предлагать дописать, изменить, поменять. Ну и, в общем, у нас такая работа началась совместная. А потом, когда мы это закончили, мы почти сразу это показали в московской оперетте, как-то это вызвало хорошую реакцию у советы у руководства театра. Но поскольку это тоже театр большой, и в нем много планов, которые составляются загодя, долго мы ждали постановки, мне кажется, чуть ли не года два или три тоже. Причем мы как-то там уже работали, чем-то занимались, какой-то подготовительный период шел, но вот, собственно, репетиции начались далеко не сразу. Но спектакль получился очень хороший, его замечательно поставил Александр Горбань, к сожалению, ушедший из жизни, изумительный режиссер и талантливый, совершенно неповторимый мастер. Очень хорошая хореография Валерия Архипова, замечательное оформление художника Виктора Архипова. Я на себя взял функции музыкального руководителя и дирижера этого спектакля. Была интересная ситуация с жанром. Я все-таки считал, что то, что я написал в Фанфане, это вот все-таки оперетта. Оперетта с чертами мюзикла. И все-таки это оперетта. Я как-то этим очень гордился, что я написал вот такую современную оперетту, которую сейчас почти никто не пишет. И называлась она «Фанфан, тюльпан и Аделина». Причем не «Фанфан, тюльпан» через тире, а «Фанфан, запятая». «Тюльпан» и «Аделина», как вот такие водевильные названия, там, «Муж, жена и любовник» или что-то в этом роде. Мне почему-то казалось, что вот можно попытаться сделать оперетту современным языком, но в той форме, которая была присуща, ну, если не классической, не неовенской оперетте, то хотя бы оперетте 20 века. Но потом, когда спектакль стал уже обретать какие-то черты, стало понятно, что по решению своему он все-таки к мюзиклу тоже очень сильно тянется. И как-то так вот руководство театра сказало: вообще для нас слово «мюзикл» на афише чуть-чуть всегда лучше, оно как-то придает больше кассовости. И вот тогда Горбань, который тоже понимал, что тут есть и то, и другое, предложил такой гибрид, на первый взгляд звучащий странновато, оперетта-мюзикл. Но как-то поговорив, подумав, мы вдруг все пришли к выводу, что в этом есть тоже какая-то своя забавная деталь, и все действительно спрашивают, а как это так, а почему, а что значит оперетта-мюзикл, а мы с важным видом начинаем какие-то теоретические выкладки подводить или шутить, или еще что-то. Ну, в общем, оказалось, что это не портит дело. И действительно, это что-то пограничное.
День за днем.
В Эдеге они сохранили название «Фанфан, тюльпан и Аделина», но все-таки попросили тоже разрешения употребить слово «мюзикл». Ну и я вижу, что Новосибирский театр тоже так трактует эту вещь. Причем я заметил, что это в постановке и в решении присутствует. Например, вот очень интересно, у меня три дуэта «Фанфан и Аделина», я-то больше всего горжусь третьим, который такой кантиленный, классический и, на мой взгляд, выводит всю музыку на какой-то такой более значительный уровень. Вот именно этот третий дуэт в спектакле роли почти никакой не играет. Он сокращен там в 5 раз, по-моему, там полприпева звучит от него. Ну, ничего страшного, я понимаю, что так складывалось решение этого эпизода. А зато первый дуэт, который более эстрадный, более мюзикловый, который я люблю гораздо меньше, звучит в полном виде со всеми тремя куплетами, а потом еще повторяется в каких-то вариантах, а потом на основе его еще сделан инструментальный кусок. То есть, видимо, те фрагменты, которые ближе к мюзиклу, режиссеру и дирижеру больше пришлись по душе, ну и пусть так и будет. Я еще раз говорю, что та трактовка, та версия, которая случилась в Новосибирском театре, мне кажется, убедительный, интересный, талантливый, и я как автор очень благодарен за такое решение спектакля.
Это очень приятно, и кроме того, можно вспомнить, что это не первый спектакль в нашем театре. Да. У нас идет Карлсон, да, который живет на крыше. Вспомните какие-то впечатления ваши от просмотра?
У меня были тоже очень хорошие впечатления, хотя, если честно, все изменения, которые были в том произведении сделаны, мне понравились чуть меньше. Но, опять же, это все не имеет никакого значения. Было много хорошего, очень хорошо и пели, и хорошо играли оркестр. И главное, знаете, я видел, что этот спектакль, эта музыка и это произведение находит отклик у детей, у их родителей. Это самое главное. И я помню, что, посмотрев его, я тоже там с чем-то согласился, с чем-то не согласился. Но я был счастлив, как любой автор, который понимает, что то, что он делает, приносит какую-то пользу для людей, для тех, кто это исполняет, и для тех, кто это смотрит и слушает.
Как-то раз трубочист танцевал на печи вниз, тучи по небу бежали, как овечи. Он скользнулся и упал, и увидел домик с маленьким крылечком. Он ужасно удивился и сказал себе: о, всем и все, можно петь это лися там и ба.
News.
Вообще у вас в театре замечательный спектакль. Я ведь до того, как вот вы обратились к каким-то моим произведениям, был зрителем вашего театра. Я вот часто бываю в Новосибирске по самым разным поводам, и с гастролями, и с работой. А был период, когда я просто тут делал спектакль в оперном театре и жил несколько месяцев. И я ходил очень много на спектакли новосибирской мускомедии с огромным удовольствием. И посмотрел там почти весь репертуар, какой на тот момент шел в театре. Так что я с театром знаком давно.
А мы были на вашем спектакле в оперном театре Дашкевича. Да. На спектакле, который вы дирижировали. Угу. Давайте вспомним эту постановку сейчас. Расскажите немножко об этом спектакле.
Ну, это была такая нетипичная работа для Новосибирского оперного театра. Именно поэтому там была собрана своеобразная постановочная группа, и в том числе я был как бы привлечен к этой работе. Это была опера композитора Владимира Дашкевича и поэта Юлия Кима «Ревизор». Замечательное произведение. Я считаю, что это действительно уникальная такая национальная опера, недопонятая и недооцененная, хотя она вот продолжает идти в камерном музыкальном театре имени Покровского, но там она идет в таком несколько купированном варианте. Она идет еще где-то. Но мне кажется, все-таки вот та постановка, которая была здесь, в Новосибирске, она была первой, наиболее близка была к тому, что хотели сделать композитор и драматург. Я очень люблю эту работу, очень ей горжусь и вспоминаю с любовью и с радостью месяцы, проведенные в Новосибирском театре. А потом я 3 сезона подряд летал для того, чтобы дирижировать этим спектаклем, поскольку там по замыслу режиссера Михаила Левитина дирижер был не просто дирижером, а исполнителем роли Гоголя. Я там гримировался 1.5 часа. Это был не просто грим, а портретный грим, когда из меня делали Гоголя настолько, насколько возможно.
Это, вот это было очень убедительно.
Это замечательные гримеры. И костюм там такой тоже исторический. Вот со мной режиссер работал, и время от времени я дирижирую, вынужден был поворачиваться к зрительному залу и прямо из оркестровой ямы петь какие-то вот небольшие монологи от автора. Ну, это было, конечно, не главное в спектакле, но это для меня было физически, скажем так, непростым делом. Я помню, что я такой был после спектакля еле живой. Но удовольствие все равно получал большое, а потом, правда, это был замечательный спектакль. С огромным удовольствием работала там вся труппа, и балет, и хор, и оркестр. И я очень жалею, что этот спектакль вот теперь уже не идет. Ну, так или иначе, все равно мои связи с Новосибирском не прекращались. Я здесь много раз был на гастролях с разными театрами. С театром «Эрмитаж», с театром «Тени», с театром «Сатиры». Вот когда мы были с «Сатирой», нам пришлось добирать дополнительных музыкантов в оркестр. И это были новосибирские музыканты. И в «Эрмитаже», кстати, тоже привлекали к работе новосибирских музыкантов. Ну и многое другое было, и, надеюсь, будет. В общем, Новосибирск для меня в каком-то смысле такое родное место. И когда появляется возможность приехать, всегда с радостью этим пользуюсь. И то, что Леонид Михайлович счел возможным меня пригласить на эту премьеру, я ему очень благодарен.
Расскажите о том, как вы пришли к дирижированию. Ведь вы композитор, но композитор-дирижирующий. Как вот так сложились ваши творческие стремления?
Знаете, жизнь заставила. Как-то это вот само получилось. Я даже, честно говоря, испытываю иногда некоторую неловкость, потому что, ну, все-таки дирижер – это профессия, требующая и техники, и мастерства, и, скажем так, образования специального. Я все-таки композитор. Дирижирую это в основном либо своими произведениями, что приходится делать часто, либо произведениями какими-то специфическими. Вот я много занимаюсь музыкой третьего направления со своим учителем Гладковым. Вот оперу Дашкевича поставил, это что было мне крайне полезно, и как композитору тоже. И я понимаю, что вот в музыке подобного рода я иногда, может быть, что-то могу чуть точнее прочувствовать, понять и воплотить, чем, может быть, кто-то другой И в своей музыке также иногда проще самому сделать, чем объяснять. Ну, как-то за многие годы я уже так многому научился. На самом деле, это очень нужно и полезно, потому что, вы знаете, вот все-таки композитор, который уже окунувшись в эту работу, понимает специфику оперного там мюзикла, симфонического дирижирования, он иначе немножко мыслит, иначе пишет. Он смотрит на какие-то проблемы с нескольких точек зрения. Он понимает, что и как будет в оркестре, какие могут возникнуть сложности. Тут есть другая, конечно, опасность, потому что, когда ты много практикуешься, ты начинаешь сочинять уже с расчетом на то, чтобы этим продирижировать, и можешь невольно что-то там упростить. А когда ты не дирижируешь, ты об этом не задумываешься, и это творчески получается интереснее. В общем, это палка о двух концах. Но я об этом не жалею, мне это приходится делать часто. Мало того, вот последние несколько лет я просто работаю штатным дирижером в театре «Московская оперетта», где идет несколько моих произведений. И, в общем, все сошлись на том, что проще меня привлечь в этом качестве, чем просить других дирижеров брать на себя эти спектакли. Ну, как-то так получилось. Я еще раз говорю, я отношусь к своему дирижированию спокойно, несколько даже иронично, но делаю свое дело как могу.
В Москве и в Иркутске прошла ваша премьера «Любовь и голуби».
Это очень трудная история. Не буду долго рассказывать, как она родилась, кто меня убедил обратиться к этой гениальной пьесе Владимира Гуркина. Но, честно скажу, когда я ее первый раз прочел, именно пьесу, потому что до знаменитого и прекрасного фильма была пьеса, которая была поставлена сперва в Омском театре драмы, потом она была поставлена в Московском театре «Современник», а потом в Амхате, и где только она не была поставлена. Когда я ее прочитал, я убедился, что это действительно совершенно гениальная вещь такого чеховского уровня, и что написать мюзикл невозможно и не нужно, потому что она настолько хороша и самодостаточна, что любая музыка будет здесь фальшью, о чем я и сказал тем, кто меня в этом убеждал. Но как-то очень настойчиво меня убеждали, и очень помог поэт Сергей Плотов, который нашел какой-то верный стилистический ход в стихах. И когда вот он что-то мне предложил, я вдруг почувствовал, что да, пожалуй, может быть, можно попытаться. И тем не менее, это была очень трудная работа, потому что она требовала искренности, естественности. А как только человек начинает петь, тем более в мюзикле, где нужна какая-то эффектность, точка в конце номера, это все абсолютно невозможно в том материале, который у Гуркина. Это сразу неправда. Поэтому это было нелегко. Но вот нам удалось что-то найти, а потом также нелегко было сделать этот спектакль. Я сейчас говорю о московской постановке, к которой я опять имел самое непосредственное отношение. Мы в течение года репетировали, и очень многое пришлось сделать с артистами, да даже не только с артистами и с музыкантами, ну, с артистами, конечно, в первую очередь, чтобы они существовали органично, естественно. Это такой вот реализм в самом таком хорошем смысле слова, когда нужно быть просто людьми. А этот артисту музыкального театра сложнее всего. Но к чести артистов они это преодолели, сделали совершенно уникальные образы и нашли манеру пения верную и манеру существования на сцене. Все равно же все люди. Просто когда человек работает профессионально в театре, у него нарабатываются свои какие-то приемы, штампы. Комик, так это уж комик и так далее. А здесь не может быть такой комик, как, допустим, в каком-то классическом опереточном материале. В общем, это была непростая работа, но она завершилась, по-моему, победой, потому что публика реагирует невероятно. И плачет, и смеется, и вытирает слезы, и стонет, и кричит. И вообще такой фантастической реакции я вообще давно не помню. Как-то этот материал оказался настолько всем зрителям, видимо, нужен и близок, что мы очень рады. Нам как-то удалось найти, вот теперь бы нам не потерять это правильное найденное состояние и эту форму спектакля. В общем, будем надеяться. Ну, а потом, да, спустя месяц этот спектакль был поставлен еще в Иркутском музыкальном театре. Тоже очень интересно, по-своему, совершенно в другом режиссерском решении, но тоже замечательные там совершенно есть артисты, и вообще прекрасный театр. Я был у них на премьере, с удовольствием посмотрел. И рад, что это произведение, тем более в Иркутске, где Гуркин, их местный драматург, он родом из города Черемхово Иркутской области, он много лет в самом Иркутске провел, он их земляк, он их человек, и они чувствуют и понимают этот материал. Одним словом, я очень рад, что получилась такая работа, которая мне казалась сперва невозможной, потом очень трудной, а сейчас вот оказывается, вот она и возможная, и нужная.
Yeah.
целый парад премьер, вы очень много сочиняете и работаете. Как вам удается найти время для творчества? Ведь все-таки композиторский труд – это такая работа очень интеллектуальная, требует уединения. Вы уезжаете куда-то за город, да, или что? Как обычно это происходит?
Ну, я стараюсь как-то так организовывать свою жизнь, чтобы все-таки действительно уединяться и где-то работать, не отвлекаясь ни на что. Вот вы спросили о дирижировании, вот это все, к сожалению, отвлекает. И репетиции, и записи, которых тоже очень много, спектакли и концерты, и это все в композиторском деле вещь не очень нужная, это такая суета. Поэтому, да, я стараюсь уезжать. Ну, у меня есть такое священное место, это дом моих предков. Вообще-то я родился в Сибири, в Тюмени. Но так получилось, что вот мои предки жили очень много лет, с 19 века, в городе Майкопе. Это Краснодарский край, Северный Кавказ, вот та самая республика Адыгея. И там сохранился дом, в котором жил еще мой прадед. Это старинный такой дом 19 века со старинным интерьером. Невероятным чудом этот дом при всех властях, которые менялись в Майкопе очень много раз, и до недавнего времени, он сохранился. Ну и вот я им много лет занимаюсь, реставрирую, берегу и постоянно там нахожусь. И летом там много времени провожу и стараюсь зимой, и весной, и осенью там оказаться. Там, кстати говоря, старинный рояль, на котором играли еще мои прабабушки в какие-то незапамятные времена. Вот тоже я его как могу берегу. И там очень много разной музыки мной написано. Но при этом я работаю и в дороге, и в пути. Вот сегодня в Новосибирске с утра, сидев в гостинице, работал. И все время работаю.
Что вы сочиняете сейчас?
Обычно параллельно работаешь над разными вещами. Я сейчас дописываю такую партитуру, две пьесы для оркестра, две симфонические пьесы большие. Я работаю вот с тем же Владиславом Старчевским над оперой, которая называется «Большой загул Бака и Перри». Это очень, надеюсь, будет смешная опера по одному совершенно никому неизвестному рассказу о Генри, недавно переведенному на русский язык.
Интересно.
Но есть и всякие другие работы, и замыслы, и эскизы, и заказы какие-то. В общем, я работой не обделен, слава богу. Иногда, наоборот, думаю, хоть бы ее поменьше было. Ну, что есть, то есть.
Востребованность – это счастье. Наверное, автора, мне кажется, когда музыка звучит, ставится, ее поют,
не все звучит и не все ставится. Вот как раз оперы-то, они ставятся, к сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы. И многие из написанных мной опер вообще не поставлены. Ну, и ничего страшного. Опять же, что-то надо писать и для себя, или в надежде на какие-то будущие премьеры. По-разному. Что-то заказывают, что-то я чувствую, что просто должен написать сам.
Поскольку у нас музыкальное радио, то мы всегда задаем вопрос гостям, какую музыку вы слушаете в свободное время? Только ли свою? Или есть ли у вас какие-то...
Ну уж не свою-то точно. Мне не хватает. Итак, нет, я слушаю классику большей частью. У меня очень большая собственная коллекция и виниловых пластинок, и дисков. И постоянно мне кто-то что-то приносит, привозит. Мой друг Владимир Юровский, замечательный дирижер, привозит мне много современной музыки, поскольку он живет в Европе. Ну и вообще, как бы, я стараюсь как-то следить за тем, что происходит в современной академической культуре, и очень люблю слушать то, что давно написано. Вот в первую очередь... Такой у меня музыкальный набор. Ну, это не значит, что не могу послушать и что-то другое.
И эстрадную музыку.
Ну, наверное, да, наверное.
Спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. Желаем вам успешных премьер новых, чтобы всегда было признание публики и критики для ваших работ. И, конечно же, творчества.
Спасибо. Я желаю Новосибирскому театру быть такими же, как сейчас. Вот такими разнообразными, такими яркими, такими требовательными к себе. И что мне особенно нравится, вести за собой публику. Вот действительно, не снижать планку, не стелиться под какие-то вкусы чьи-то, а вот навязывать, талантливо навязывать свои вкусы. Мне это очень нравится, я за это очень ценю ваш театр.
Вы слушаете программу «Moscow News».